Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие радиослушатели, уважаемые читатели «Комсомольской правды», газеты и сайта. Мы снова с вами. Да, действительно, это военное ревю. Ну, а тут, как вы знаете, не только Баранец, но и Тимошенко.
Здравствуйте,
товарищи.
Страна слушает.
Дорогие друзья, по вашей просьбе мы будем, конечно, очень часто напоминать, когда мы выходим и на какой частоте мы выходим. Повторим, мы выходим по вторникам и четвергам на вот этой вот московской частоте, можно так сказать, 97,2 FM, а в субботу, воскресенье, 8 часов утра наша передача повторяется. Ну, наша передача – это наши с вами разговоры. А теперь по сути вопроса. Ну, прежде всего, позвольте от имени военного ревю «Комсомольской правды», от имени Баранца и Тимошенко поздравить всех, кто имеет прямую причастность к армейской авиации, день, который мы вчера отметили. Эх, Миша, если бы мы командовали музыкой, то после нашей передачи сегодня бы наверняка бы прозвучало «Я летчик», да, Миша? Да. Очень бы так к теме было бы, да. Ну, может, нам сейчас еще и поставят эту песню. В общем, мужики, все, кто стоит в строю армейской авиации, кто стоял, ветераны, все мы с вами, мы поздравляем, жмем руку, знаем, какая это труднейшая работа, служба, и пусть вам везет. А я коротенько скажу.
Ой, не
вот
говори,
Витя,
да, без лужи мужикам. Да. То да. Она появлялась, то ее изничтожали, переименовывали, да. Снова появлялась, снова, ой, елки-палки.
Я помню этого легендарного генерала Павлова, с которым тоже встречался, и который сквозь зубы говорил мне то, что ты говоришь. Его фактически уничтожали одно время. Изживали.
Да.
Дорогие друзья, я коротенько вот о чем говорю. Хочу сказать. Из Киева время от времени сумасшедших мозгов раздаются призывы, что мы все равно возьмем Крым силой. А нам вот Америка поможет. Уже одну базу мастырят американцы в районе Очакова. Ну, там, скажем так, пункт оперативного управления. Еще две вроде бы американцы им обещают. Американцы же их берут к себе участвовать в учениях, которые они проводят на Черном море. Вы знаете, американцы же подлетают к Крыму, там прицеливаются, в том числе и стратегические бомбардировщики. Уже, говорят, готовятся специальные батальоны, в частности, в Херсоне. Там работают сторонники силового возвращения Крыма. Ну, в общем-то, дорогие друзья, украинская армия накачивает мускулы. Но самое главное, что это все идет не от американцев, вроде бы нет украинской бравады, это все идет от каких-то серьезных намерений. Да, вот люди адекватные, не пьяные, ну, невероятно бахвалистые. Некоторые говорят, что мы эту российскую группировку в Крыму за 2 часа размажем в лавровый лист. Ну, ладно.
Соболезную семьи погибших на Украине.
Дорогие друзья, ну, мы, наверное, по-доброму просто скажем, не надо этим заниматься. Это мы так вот, мы хотя и военные люди, надо оставить вот эти все заявления и не смешить народ. Точка. Сейчас мы начинаем разговаривать с вами, уважаемые радиослушатели.
Хватило бы только решимости, да, у нашего руководства, если они туда сунутся. Счесть это посягательством и угрозой нашей государственности и вломить им по самую хряпку.
Да,
так... виск, даже если не вломим, виск все равно будет. Мы же понимаем, международный. Мы же без этого жить не можем.
Тогда, может, они таким образом нам помогут быстрее вернуть Донбасс, Миша. Заодно уже, если начнем, исходя с места, как говорится, заниматься этим делом. Дорогие друзья, сейчас вы можете задавать нам любые вопросы. Без прелюдий, без долгих рассказов о своих героических судьбах, то, что волнует, интересует, что радует. Мы ждем ваших вопросов. Давайте сразу договоримся о таких правилах игры. Если у нас есть вопросы уточняющие, не уходите из эфира. Мы с Михаилом вас спросим, ну, чтобы могло, можно было установить там, может быть, даже диагноз проблемы. Катенька, кто у нас в эфире уже? Волжский.
Здравствуйте, Владимир из Волжского.
Здравствуйте, товарищи полковники, это Владимир Михайлович, город Волжский, Сталинградская область.
Здравствуйте.
Что я хотел вам сказать, это Виктор Николаевич и Михаил Владимирович, вот вы хорошо что это вспомнили об авиации, о празднике, а сегодня тоже большой великий день.
Я вас хочу... Комсомол, так, мы это отдельно хотели.
Я уточнять. Хочу вас поздравить с днем рождения комсомольской организации нашей.
Да.
Тыльской.
Да.
Всем вам здоровья, благополучия и всем комсомольцам тоже.
Спасибо.
Спасибо большое.
До свидания.
Спасибо вам большое. Всем комсомольцам большой боевой привет и гражданским, и военным, и всем нашим коллегам из комсомольской дорогой нам правды. Кто следующий? Андрей Саратовский.
Алло, здравствуйте, товарищ полковник.
Здравствуйте.
Алло.
Да, добрый день.
А, в общем так, товарищ полковник, у меня вот такая проблема появилась. Мой дед, белорусский партизан, его, короче, забрали в 44-м году из деревни Богдановка. Вот, потом, короче, ну, расстреляли.
А кто его забрали, короче. Гитлеровцы? Забрали,
да,
вы сказали.
Да.
Гитлеровцы или его призвали...
Или его призвали в армию, а?
Нет,
а?
Он с лису пришел, сидим и вечерием. И полицаи входят, он одному сдал, другому сдал, в окно и втик.
Понятно,
и,
да.
короче, через неделю спалили.
Тут забрали, да. Понятно, дальше.
В итоге мать ни слуху, ни духу не знала про него. Бабушка тоже, ни слуху, ни духу. И вот полгода назад я в интернет влез и увидел, что он награжден орденом Отечественной войны первой степени. В 85-м году он был награжден. Но мы об этом никто не знал, ни мать, ни я. Вот.
А когда он умер, или он жив, может быть, был на тот момент? Скажи, то
нет,
уясните.
Нет, в 1944 году его забрали немцы.
Я говорю, вот. Когда умер, а не когда забрали.
Все, после этого без вести пропал он в немецком этом.
Хорошо. Или там как. Ваш вопрос, вы хотите спросить нас, как можно получить эту награду?
Нет, я, короче, собрал документы, цыпочку, поддержать родство. И потом, когда дозвонился в архив обороны... Да. Мне сказали, что надо куда-то запрос сделать, а я спросил, могу ли я приехать в Центральный архив обороны с этими документами, подтверждающие родство, и получить удостоверение.
Они сказали, какое удостоверение? О награждении?
Вам
на только выписку из личного дела вручат, дорогой мой человек. В котором написано
если собираетесь что-то запросить о своем деде, если он числился в кадрах РККА, это надо въехать в военкомат, взять у них бланк и заполнить его.
А он и вам пришлют как бы выписку о награде. Все, мы вам указали все пути. Военкомат, делаете запрос, вам вышлют, если будет установлена его судьба, вам вышлют документы, подтверждающие его награду. Но награду по закону вам не передадут.
Да,
едем
я знаю,
дальше.
Да.
Кто следующий? Спасибо. Кто следующий? Ростислав, Москва.
О, да, здрасте, Ростислав.
Добрый вечер. Первый вопрос про Сирию, второй про Брест. Про Сирию. Вот про внешнюю политику Андропова в книгах пишут иностранцы и Гордиевский, что там попадается регулярная информация, что во времена Хафиза Асада у Сирии было свое прикормленное лобби в СССР. Один пример – это тогдашний посол советский в Бейруте Александр Солдатов. Вот конкретная фамилия, если хотя бы одна.
Дорогой мой Ростислав, во времена Советского Союза у нас все послы дружественных нам государств были прикормлены. К чему вы ведете?
А к тому, что это написал Гордеевский.
Гордеевский, да. Ну что мы здесь откроем?
Предатель, вопрос, изменник и беглец.
Вопрос. Если сейчас, по вашим сведениям, у Башара Асада свое лобби в Москве, или в МИДе, или в Минобороны все делают для Дамаска за спасибо?
Отвечаю, есть свое лобби в Москве в виде посольства Сирийской Арабской Республики. Точка.
Второй вопрос. Лучше всего, если вы напишете письмо Гордеевскому.
Да.
Хорошо.
Мы ответили предельно конкретно на ваш вопрос. Второй, пожалуйста.
Еще до волнений в Беларуси Россия взялась финансировать реставрацию Брестской крепости. Скажите, а у Беларуси нет собственного бюджета, что ли, или не было? Или тут использовали нашу дремучую совковую, дремучесть, собственно говоря, потому что...
Дорогой мой человек, на территории Беларуси погибло очень много советских людей. В том числе и в Брестской крепости. Что хреново, что Москва помогла Белоруссии выполнить этот святой долг и реанимировать
Брест. А может, Ростислав не догадывается, что Российская Федерация является правопреемницей Союза?
Или там на стене нужно было написать большими черными буквами слово на букву «Х»? Что вы здесь неблагородного видите, я не понимаю. Да, у Беларуси, может быть, был бюджетный такой большой. А Россия помогла, и Советский Союз помогал тогда. Республиканской Беларуси. Все нормально,
дорогие друзья. А памятники, поставленные там, они кем поставлены? Да. Советским Союзом.
Союз. Перерыв, дорогие друзья.
Какие ваши доказательства?
Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми.
Я убью тебя, лодочник.
Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться.
Ну, за понимание.
Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее.
Прошлое не дает себя забыть. Запахами, музыкой, фотографиями. Мы помним прозвища своих одноклассников, хотя самих их не видели очень давно. Мы до сих пор в памяти бережно храним правила дворовых игр. Все эти воспоминания оживают в программе «Дежавю». Меня зовут Михаил Антонов. По субботам и воскресеньям в 11 часов вечера мы говорим о том, что нас радовало и огорчало. Какими мы были раньше? Давайте вспоминать вместе. До встречи.
Куликаны.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Ну, рядышком, как вы видите, Михаил Тимошенко. Дорогие друзья, мы ждем ваших звонков. Еще раз напоминаем, что мы выходим по вторникам и четвергам в 16.03. В воскресенье и в субботу повторяются наши передачи в 8 часов утра. Кто следующий у нас в эфире, дорогие друзья? Белгород.
Здравствуйте, здравствуйте. Геннадий из Белгорода. Добрый день.
Здравствуйте, товарищи полковники. Хочу задать вам два вопроса. Вопрос первый. Почему мужчины 59-х и 60-х годов рождения имеют право уходить на пенсию на полгода раньше по новой пенсионной реформе, а мужчины 61-го, 62-го, 63-х годов рождения этой возможности не имеют и ее лишены? Это же касается и женщин.
Да, процитируйте документ, на основе которого вы нам задали этот вопрос. Пожалуйста.
Документ не могу.
Не могу ответить, дорогой мой человек. Может, вы эту информацию взяли на базаре или получили ее из газеты, но вольно трактуете. Вы извините, пожалуйста, это серьезный вопрос. И на кондачка мы не будем никогда отвечать. Второй мы понимаем вопрос. Да, дорогой мой человек.
Второй вопрос. Правда ли, что в Москве мэр Собянин с 2021 года собирается платить пенсии мужчинам, достигшим возраста 60 лет, и женщинам, достигшим возраста 50 лет?
Забавный вопрос.
1500 рублей в месяц. До выхода
забавный вопрос. Вам самому не смешно?
Ну, интересно.
А, просто интересно.
Да.
Ой, елки-палки. А то, что Собянин доплачивает московскую прибавку пенсионерам, это вам известно? Известно.
Неизвестно.
Да. Ой, елки-палки. А откуда вы звоните?
Из города Белгорода.
А, с Белгорода, да.
Понятно.
Значит, и при Лужкове делались доплаты, уважаемые. К каждый региональный руководитель имеет собственное право на доплаты. Учтите это, пожалуйста. Это право дает ему наш закон. Так же точно, Миша, как дети войны, да? В одном регионе доплачивают, в другом нет, и все по закону. Спасибо вам за вопрос, Белгород. Готовьтесь задать тот вопрос на основе документа, первый вопрос, о котором вы нам задали. Едем дальше. Кто следующий? Саратовская область, Миша.
Александр из Саратовской области.
Алло.
Алло. Да, здравствуйте.
Разрешите вас поздравить с Днем Комсомола, сегодня же День Комсомола. Вы, может быть, тоже были комсомольцем.
Спасибо. Конечно, конечно.
Там же и радио «Комсомольская правда».
И вот, октябрятами были, пионерами были, коммунистами были. Да. Мы все мы были. Да, пожалуйста, ваш вопрос.
Ну вот меня вот волнует то, что вот мы как-то вот во всех программах как-то о внешних угрозах. А у меня вот как-то внутренние проблемы больше беспокоят. Вот я лишился, я 53-го года, как и многие другие люди, лишился своей родины, СССР. И оказалось, что внутренний враг, и нас гитлеровцы не могли победить, а вот внутренний враг победил. То есть я хочу, меня беспокоит, что внутренние проблемы вот как-то... Они думают,
а хорошо бы, чтобы сформулировали эти проблемы.
А сейчас в качестве внутреннего врага.
Ну, вы сами же не первый раз слушаете передачу. Ну вот меня вообще, в частности, я хотел озвучить вопрос такой давно. Почему Владимир Владимирович Путин не отдает долги? Вот в 91-м году отняли деньги у нас, у людей, напечатали новые и между собой их поделили.
Почему? Скажите, пожалуйста, а кто в 91-м году был президентом, после 91-го года, кто был президентом Российской Федерации?
А там, товарищ, был принят закон, в том числе Ельцин учредил,
что долги. А почему вы у Ельцина не спрашивали, чтобы он вам отдал деньги?
Не, ну принят закон и принят закон.
Да,
ну, а и Путин его как бы должен исполнить этот закон, потому что долги нужно отдавать.
Это что, Путин за 30-летние все огрехи нашей страны, в том числе и по расчету с гражданами, которые у нас государство действительно на сберкнижках деньги украло. Вот только Путин должен рассчитываться.
Нет,
и все.
Он как бы закон должен исполнить. Он был правопреемник Ельцина. Он сказал, я тоже слышал выступление, что как будет возможность, отдадим. Возможности
такие. Вот все, вот видите. Я вам тоже могу обещать, вам даю слово. Как только будет возможность, вам баронец обещает, деньги вам вернут.
Подписывайтесь на «Комсомольскую правду».
И на военную.
Днями там была огромная статья на эту тему.
Ясно, спасибо.
Дорогой мой человек, если бы был четко прописанный закон до такого-то числа, в таком-то объеме, по такой-то схеме рассчитаться с гражданами, это был бы другой разговор. А так, когда-то Ельцин говорил, когда-то Медведев, когда-то Путин. Но это не разговор. Едем дальше.
А дальше начнутся пересчеты, сколько сейчас стоит советский рубль.
Ну да, да, это мы любим, эти разговоры. Кто у нас в Новосибирске, по-моему? Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Новосибирск.
Здравствуйте, товарищи. Ну, всех комсомольцев с праздником поздравляю.
Спасибо.
И вот, вчера я слушал радиорубку, и вот такое мнение у меня сложилось. Вот те, кто хочет сокращения расходов на армию, и те, кто их поддерживает, это либо дураки, либо враги. Вот такое мнение.
Так. Интересно. Я вот тут днями наткнулся на очередную прочувствованную заметку, написанную дамой. Относительно того, что вот предпоследняя армейская реформа, которую Анатолий Эдуардович Сердюков проводил, была на самом деле секретной спецоперацией, а он ее просто прикрывал. И если это такое прикрытие было у спецоперации, а он, так сказать, спецагент, то как можно назвать товарища Силуанова?
Дорогие друзья, если это была секретная операция, почему же Путин и Шойгу до сих пор расхлебывают эту великую операцию прикрытия, а? А какими матюками сейчас у нас в гарнизонах кроет Сердюкова за то, что он хитро поступил с тем, что закрытые городки открыл и сразу 160 тысяч военных посчитал, что, Миша?
А как можно было нарезать боевые нормативы по уставам для бригады ровно такие же, как для дивизии, когда у бригады втрое меньше огневых средств? А как можно было так оптимизадницу устроить у военно-учебных заведений, что мы сейчас летчиков найти не можем? А?
Слушай,
а как можно было так прибить военную медицину, что раненых придется расстреливать? Да? Добивать? Мы смотрим вообще на медицину, но это же тихий ужас. Ну, ё-моё. Ну, оптимизация кончилась. Теперь что, модернизадницу будут делать?
Еще скажите, вот что, вот эти громкие, такой высокий манблан уголовных дел вокруг Сердюкова и его дамского батальона, это тоже был элемент или задача, которую поставил Путин Сердюкову, чтобы они воровали, воровали, воровали. В конце концов же, вы видели, Сердюков проходил свидетелем по уголовному делу. Понимаете, и там он только даже получил обвинение, но только что он героически защищал Россию на поле битвы с грузинами, это его очень серьезно спасло. А дело Васильева, это что, тоже спецоперация? Дорогие друзья, вы знаете, если на каком-то провинциальном базаре это говорят, то даже там не слушайте эту булду. Едем дальше.
Здравствуйте, Юрий из Кимры.
Кимры. Здравствуйте, Кимры. Кимры, дорогие Кимры, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи полковники. У меня вот такой вопрос. Вот есть такой историк великий, Сванидзе. Вот он писал у себя в этих, ну, в исторических там этих трудах. Я насчет Великой Отечественной войны. Вот шли, немцы вели колонну советских военнослужащих, пленных, через село. И сердобольные бабушки бросали им кусок хлеба в колонну, да? Но они не просто так бабушки бросали, как он пишет, а они бросали им хлеб взамен на преисподнее белье. То есть солдат должен сесть на обочине, раздеться и бросить им в обратную сторону белье свое. Так, что ли, ептаем? Извините. Так.
Задавайте, пожалуйста, эти вопросы Сванидзе. Потому что вопрос очень серьезный.
От вас вот было такое или не было?
При нас этого не было. Хотя мы с Тимошенко не участвовали в Великой Отечественной войне. Но
я о таких случаях даже не слышал.
Мы с Михаилом перечитали горы, извините за хвастовство, книга «Великой Отечественной войны», встречались с фронтовиками, уж несметное количество. Я тоже это слышу впервые. Но такая пакость – это очень сладостный факт для человека, который издевается, изгаляется над нашей святой историей Великой Отечественной войны. Едем дальше.
Если Сванидзе говорит, действительно такое говорит. Здравствуйте, Владимир из Ставрополя.
Владимир из Ставрополя, здравствуйте.
Добрый вечер, товарищи полковники. Спасибо большое, что вспомнили, наконец, авиацию. С праздником поздравляю. Бывший штурман. Один вопрос. Во Вьетнаме американцы очень злопамятный народ. И во Вьетнаме они потеряли Б-25 и Б-29 неизмеримое количество. Хочется вспомнить, как их с Сайгона с крыши в Южном Вьетнаме спасались. И вот есть, я хочу цифру узнать, какая цифра этих потерь американцев? 400 или 4000? Я вот очень хочу узнать более-менее точные сведения.
Спасибо. Мы сейчас после перерыва ответим вам, а мы уходим на коротенький перерыв, дорогие друзья. Всего лишь полторы минутки, ну две.
А вот о чем люди хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить.
Здравствуйте, товарищи. Страна слушает.
Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало.
Искусный человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир.
«Комсомольская правда» – это радио.
На радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Да, с вами беседуют два полковника. Один из них Баранец, второй Тимошенко. А сейчас Михаил Владимирович ответит на вопрос предыдущего.
Закроем этот вопрос.
Да, поехали, Миша.
Значит, в источниках цифры сильно разнятся. От 40 до 60 тысяч. По состоянию на 2008 год погибшими, умершими от ран и болезней, пропавших без вести, числилось 58 220 американцев. Из них 47 тысяч с хвостиком погибли в результате действий противника во время войны, а остальные были небоевыми потерями. Раненых было 303 тысячи американцев. Вот, пожалуй, все. Ну, если в плен брать, то их всего 800, это в основном летчики.
Кто у нас следующий в эфире радио «Комсомольская правда»? Вадим Уха?
Уфа.
Алло.
Уфа. Да, привет,
алло, здравствуйте,
Вадим.
Уфа, да.
Задавайте вопрос,
вечер,
пожалуйста.
Здравствуйте. Два вопроса. Скажите, пожалуйста, наш замечательный писатель Богомолов, автор книги «В августе 44-го», он сам служил в органах СМЕРШ?
Да, да, да.
Еще как.
Да.
Еще именно СМЕРШ служил, да?
Да.
Понял. И второй вопрос. Какие
после войны был командиром взвода автоматчиков на Чукотке.
Угу. Я вот читал тоже, мне тут просто разные информации не точно. Поэтому мне было интересно от вас узнать. И второй вопрос. Какие силы можно задействовать? Допустим, вы, Макс, могли бы помочь, чтобы снять полный, допустим, многосерийный художественный фильм по данной книге. Это же шедевр литературы военной России, советской.
Ну, на его основе уже фильм же снят один, дорогой мой
человек. Фильм «Блеклый», а? «Блеклый» фильм.
А? Ну, это вам так кажется.
Там есть две версии. Одна версия пораньше, с другим режиссером и другими актерами, а вот та, что шла на экране, ну, кому как кажется, что тут скажешь.
Ну, книга, конечно, мощнейшая. Мощнейшая, и жизнь
конечно.
Там, что...
Конечно, конечно, конечно. Я когда был в Центральном архиве Министерства обороны, мне рассказывали, что Богомолов там по полгода просиживал, вычитывая и копируя документы. Он очень старался писать на документальной основе, чтобы не выдумывать, чтобы перед фронтовиками ему стыдно не было. Кто следующий, дорогие друзья? Любовь, Ростов-на-Дону.
Добрый
здравствуйте.
Вечер.
Добрый день. И вопросик
Виктор,
сразу, Любовь.
Виктор Николаевич, да, я, во-первых, да. поздравляю с праздником «Комсомолят» и с выигранным спасибо. Боем. Вчера с моей тоже помощью я позвонила. Вы воевали вчера с одним из чубайсов и всеми еще некоторыми товарищами, которые хотели бы сократить нашу великую армию.
Да. Да, спасибо.
И я
спасибо.
Хочу задать такой вопрос. Учитывается ли бюджет, который принимается на следующий год, и всякие подобные реформы, когда военно-политическая обстановка вокруг нашей страны обостряется настолько, насколько она сейчас обострилась?
Да, отвечаю, Люба, отвечаю. Этот вопрос задавали Путину. Я хорошо помню, как он сказал коротко. Посмотрите, пожалуйста, на угрозы, которые идут со стороны НАТО. Ну, имеется в виду наше западное, северо-западное направление. У нас дела на Украине, Крым надо придерживать бдительно, да? У нас Сирия, да? У нас Арктика, дорогие друзья, да? У нас много угроз. Там уже Япония в пост поднимает. Новый пример там уже чуть... Да, да, безусловно, безусловно.
Огонь полыхает,
да.
Белоруссия.
Да. Да, конечно, конечно, и в том числе и Белоруссия.
Да, там... наш министр финансов требует сократить на 100 голов численность вооруженных, на 100 тысяч голов 100 тысяч, численность вооруженных сил.
Да.
Мол, где это даст экономию.
Да.
А вот сейчас бюджет принимают, оказывается, он туда засадил на 2 с лишним триллиона неподтвержденных документами, но требуемых расходов. Ну, елки-палки, ну где же мы этого счетовода-то дошли?
Спасибо, Люба, это очень важный государственный вопрос вы задали и очень правильный.
Вот тут вопрос у нас в чат поступил, знаешь, какой интересный? от некого ВГВ 1962 года рождения. Почему прекращаются выплаты военной пенсии на 3 месяца при переезде в другую область в пределах одного округа?
Это странно.
Его, естественно, конечно, занимает вопрос, а кто же получает проценты за то, что зависает пенсия? Но я полагаю, что тот банк, через который вы ее, вообще говоря, себе зарядили получать.
Ну, давайте сразу скажем, уважаемый радиослушатель, возможно, вы такой один, и это частный пример обобщаете. Но если тянется такая резина, то, конечно, никуда не годится. Что чиновники скажут? Ну, вы же знаете, надо одни документы оформить, переправить, подтвердить. У них всегда найдется оправдание. Но это плохо. Минимум месяц, и то долг должен быть до копейки вам возвращен. Едем дальше. Кто следующий?
Питер. Здравствуйте, Вячеслав из Питера.
Да, здравствуйте. У меня два вопроса. Вот ваша дискуссия в радиорубке, она будет продолжена или, так сказать, все же исчерпана и никто дискутировать дальше не собирается?
Наша дискуссия теме? Кого с кем?
Да вчера была дискуссия по поводу... Чубайс там, Хазин, Хазанов какой-то вызывался, да, и Никита Кричевский был. Дорогие друзья, это руководство радио решит. И если ему понравится такой формат дискуссии, конечно, мы будем дальше продолжать. Точка. Если вы же сами радиослушатели, если вам нравится, пишите на радио. Руководство радио слушает народ и делает отсюда выводы.
Я делаю на продолжение. Хорошо. Прошу главного редактора Сунгоркина продолжить эту дискуссию с участием вот всех этих участников, которые тогда принимали участие. И второй вопрос.
Да.
Второй вопрос. Но сокращение все равно идет со страшной силой. Вот пожилых людей кладут коронабольным, коронавирусом, они заболевают и умирают, и таким образом государство как бы сокращает свои расходы. Поэтому, может быть, надо как-то, может...
Стоп. Дорогой мой человек, давайте тихонько, военные люди. Вы говорите, сокращение идет полным ходом. Какое сокращение?
Расходы на допустим...
Вы сказали, сокращение идет полным ходом. Полковник Баранец задает вам вопрос.
В Санкт-Петербурге там уже... Денег не хватает, потому что все сокращают. Строительство, там детских садов и так далее.
Так
и...
подождите, сокращаются, вы сказали, те, кто укладывают с коронавирусом? Или сокращают количество садиков?
Коронавирусом, да, тоже сокращение. Идет, потому что кладут к ним людей, которые просто простудились, стариков. Они заражаются коронавирусом и умирают. И уже пенсии не надо платить. Лекарства им не надо платить. И таким образом...
Правительство Ленинградской области берет здоровых людей, укладывает их рядом с больными коронавирусом...
И морит их там.
И умершвляет Ленинградскую область.
Да. Вы что, не знаете об этом?
То есть это специально делается, да? Специально,
для чего это делается? Это из экономии делается, наверное, как вы думаете?
Нет, это великая глупость, дорогой мой человек. А если это делается, когда людей с насморком кладут рядышком в палату с больными коронавирусом, то это преступление, ответ закончен. До свидания.
Я мог бы ответить так, как понимаю сам. В результате оптимизации здравоохранения, а мы помним, если кто не помнит, может в интернете порыскать, кто отвечал за национальный проект здоровья. Коечный фонд был сокращен едва ли не в половину. Ну и людей в белых халатах тоже. Вот вам ответ на ваш вопрос.
А представьте, что было бы, если бы Шойгу в свое время не построил эти 20 госпиталей, которые за рамками российского Минздрава, да? Он сейчас уже, по-моему, 22-й уже делает где-то на юге. Вы представляете, что бы, если бы этого не было? Если он позавчера, Собянин сказал, что уже на 95% коечный фонд занят. В том же Питере тоже уже, наверное, 97%. Это хорошо, что армия шевельнулась. Армия с народом. Едем дальше. Кто у нас? Александр Белгород.
Здравствуйте. Александр из Белгорода.
Здравствуйте, товарищи полковники. Виктор Николаевич, ну, меня немножко опередили. Еще раз благодарность большая за вашу радиорубку. И Виктор, ваше имя, и победитель. И мы, по-моему, вчера здорово выглядели. Спасибо еще раз за эту гражданскую, патриотическую позицию вашу. Ну, а второй вопрос у меня будет немножко таким развернутым. Еще раз простите. Каждый, кто служил в армии, помнит номер своей почты, куда приходили ему письма. И меня вот такой вопрос интересует. А вообще порядок был формирования этих номеров определенный в то время или нет? И вообще вот сколько нумераций, ну, наверное, в Генштабе другого номера считают. Ну, для нас на тот момент были вот такие четырехзначные, пятизначные номера. Вот как нет, это
подождите,
регулировалось?
Секундочку. Да-да. Не надо вот все валить в одну кучу. Четырехзначные были для полевых почт. Это в основном были части, находящиеся в группах войск. Для войск, дислоцированных на территории Советского Союза, номера почтовых индексов совпадали с номерами войсковых частей. Все.
Я в Германии служил в части, которая в 1945 году номер как был присвоен, так вот был до вывода группы. Дорогие друзья, мы уходим на коротенький перерыв.
«Комсомольская правда». Радио поколения кино.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Да, это не ногу свело, это военное ревю. С вами полковник и баронец Тимошенко, а мы продолжаем принимать звонки. Миша, если у тебя что-то есть читать,
пожалуйста.
Один секунд,
есть вопрос любопытный.
Давай.
Точнее мнение в нашем чате. Пере Ильич пишет. Урал, Сибирь и Дальний Восток загадили советские коммунисты. Уважаемый Пере Ильич, у вас в целом-то были здравые взгляды, которые вы высказывали вот в чате. А вот это меня удивило. Вы в Карабаш часом не наведывались? Наведайтесь. Там загадили производством, отходами производства меди еще Демидовы. Повторяю, Демидовы. А в Гижиге не были? Ну, съездите туда, черт возьми. Правда, денег стоит больших, но тоже интересно посмотреть. Причем здесь коммунисты? Не знаю. Там со времен Пояркова гадили.
Ну и будьте все-таки объективны, уважаемые радиослушатели. У нас сейчас ни рук, ни ног, пальцев на руках, ногах не хватит для того, чтобы перечислить, сколько советские коммунисты понастроили в тех регионах, о которых вы говорите. Наверное, надо быть объективным, а не одномозгим и одноглазым. Едем дальше. Кто у нас в эфире? Игорь Симферополь.
Здравствуйте, Игорь из Симферополя.
Здравствуйте, товарищи ведущие. Я хотел бы назвать номер федерального закона на вопрос радиослушателя, который поэтапно добавляет выход возраста на пенсию свыше 60 лет для мужчин. Это номер федерального закона 350 ФЗ. И он изменяет
порядок выхода на пенсию по возрасту. Да, да, да.
Да. И еще вот хотел бы добавить, что у москвичей минимальная пенсия 19 500, плюс индексация получается 21 500. Это в основном.
Нет, такая... не получится так.
Ну, у нас
потому что из этих спокойно. Потому что этих за 19 500 больше половины деньги, которые выплачивает бюджет Москвы.
Ну да, это московская добавка, я знаю.
Да.
Ну, у нас таких, к сожалению, добавок нет. И где нам таких взять, где нам такие средства взять, чтобы нам такие добавки доплачивать? Для нас это просто космос.
Руководителей подбирайте. Ой. Как следует. А то у нас уж столько гадостей написали про Сергея Семеновича Собянина. Мама дорогая, а вот то, что он преобразил город, и решил практически тьму транспортных проблем. Вот это как-то мимо, понимаешь?
Я думаю, что это...
Дебилы, да, вы правильно сказали.
Лавров, правда, по-другому сказал. Ну ладно, кто у нас в эфире следующий, дорогие друзья? Батайск, здравствуйте.
Здравствуйте, Эдуард из Батайска.
Здравствуйте, полковники.
Здравия желаю.
Я не понимаю, почему смотрел по каналу «Победа», там дифирамбы пели самолеты П-39, Air Cobra. Это самолет, конечно, неплохой, но только в руках опытного летчика.
Вот вы все и сказали, потому что на нем летали опытные летчики.
Да. Поэтому их давали гвардейские части, которые формировались из уже сформировавшихся летчиков.
Вот нам Миша, нам. Мне нравятся вот такие радиослушатели. Миш, он позвонил нам, чтобы задать вопрос, и сам же все разжевал.
Да.
Вот.
Ну, замечательно.
Товарищи радиослушатели, переходим на самообслуживание.
Вот, дорогие товарищи полковники, я просто возмущаюсь, почему вы так вот восхищаются этим, ничего не зная?
Господи, а чему вы удивляетесь-то? У нас не только этим восхищаются, ничего не зная, или загаживают жидким дерьмом, ничего не зная.
Ну, правильно, на экран лезут, ничего не зная толком.
Да. Это уже общие разговоры. Спасибо вам за конкретно.
Ну, я могу сказать, что вот совсем недавно, когда телевидение наше транслировало эпизод о появлении на Спасской башне нового набора колоколов, ведущий с придыханием говорил: «Колокола изготовлены из сплава меди и алюминия». Мама дорогая, сплав меди и алюминия называется бронзой уже 6000 лет. Еще тутанхамоны голову рубили друг другу.
Катенька, кто там у нас? Вологда у нас. Здравствуйте. Здравствуйте, Анатолий. Да.
Алло, здравия желаю, товарищ полковник. Я по, значит, нумерации войсковых частей, товарищ, задал вопросы. Значит, четырехзначные номера были в пограничных войсках, внутренних войсках. Все остальные войсковые части, в том числе и в группах войск, там только в ВЧПП писалось, и тоже пятизначное.
Да, да, да.
ВЧПП пятизначное, а четырехзначное в погранвойсках и внутренних войсках. Вот мое добавление.
Да, это и сейчас осталось, кстати. Вот, у дивизии Дзержинского даже четырехзначный номер. Вы
спасибо,
правильно, да.
Спасибо
и вам. Поехали дальше. Спасибо за уточнение. Едем. Краснодар у нас. Приветствую, красный город. Краснодар.
Добрый день.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вы Антона Силуанова встречаете?
Да, давайте каждый день. Возможно.
Ну, я встречался.
Я за хлебом иду, с ним встречаюсь.
Я встречался. Я вам скажу о своей личной. Я встречался в присутствии Путина. И сказал ему: Владимир Владимирович, вот посмотришь на Силуянова, его честные глаза. Но вы знаете, язык не поворачивается плохое слово сказать. А он вот такой человек. В чем ваш вопрос, пожалуйста?
Вопрос в том, что вот товарищ или господин Силуанов сказал, что пенсия – это... компенсация за утрату работы.
Да.
Вот. Ну, ему просто можете объяснить, что пенсию мы зарабатываем в течение своей жизни и делаем туда отклад деньги добровольно.
Человеку хотелось выглядеть философом. Ему на это дело так ответили в Государственной Думе.
Можете ему это объяснить и желательно сделать ему физическое замечание куда-нибудь в нос.
Понятно.
Ну, ладно, до этого мы не дойдем. Но ваша реплика отличается снайперской точностью. Кто следующий, Катенька? Да, Иван, последний наш сегодняшний радиослушатель. Пожалуйста, ваш вопрос. Полминуты вам на него. Пожалуйста.
Добрый вечер. Я слушал вашу передачу с Чубайсом. И вот что он вообще сделал для России? Ваучеры, электроэнергию раздробил. А потом...
Это его брат был. В эфире был его брат.
Этот еще не успел.
Да.
А тут еще не успел.
Их двое.
Хорошо, но я вчера сказал, если Чубайса на Арктику бросят, то он там и паковый лед разворует, да. Ну, спасибо, дорогой мой человек.
Прощаемся до вторника.
До вторника, дорогие друзья, в 16.03 военное ревю. Полковник и баронец Тимошенко будут с нетерпением ждать ваших вопросов.
А в субботу звоните. И в воскресенье в 8 часов утра.
Всего вам доброго, приятного отдыха. До вторника, дорогие друзья. Пока.